Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». Часто в церковной среде можно услышать о том, что человек является прихожанином определенного храма. И при этом приходе есть своя община, а в другом приходе ее нет. Чтобы разобраться в этих понятиях, мы пригласили настоятеля храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, протоиерея Александра Степанова. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Катя.
Все-таки община и приход – это одно и то же?
Если взглянуть на историю церковную, то можно сказать, что да, на протяжении практически всей истории церкви это были понятия вполне тождественные. Во-первых, мы видим, что Христос не просто по отдельности, так сказать, каждому апостолу что-то сообщает, и они опять-таки по отдельности куда-то идут. Нет, он собирает их вместе в некоторую устойчивую группу, которая живет с ним, проживает вот эту совместную жизнь. Вот, в центре которой впоследствии становится Евхаристия, таинство тела и крови Христова. Таким образом, христианство изначально оно не предусматривает такой атомизации верующих. Оно предусматривает общую жизнь. Собственно, община, это не только в русском языке корень, да? Mm-hmm. Община, общее, общение. В английском то же самое, и даже и причастие там обозначается практически тем же словом. Сегодня действительно мы видим, что многие люди воспринимают свою веру исключительно индивидуалистически. То есть я прихожу в храм, какой-то лучше большой, в котором я теряюсь в огромной толпе людей, там может быть несколько сот, а то и тысячи человек. И мне именно это хорошо. Я пришел, никого не знаю, ушел. И пришел тогда, когда опять возникла потребность. Единственное, с кем, может быть, возникает какой-то такой личный контакт, священник, у которого человек исповедуется. Это, конечно, последствия вот советских лет, ту историю, которую мы пережили в 20 веке. Дело в том, что действительно советская власть боролась с церковью, и одна из главных задач была разрушить вот это общение людей, которое есть на самом деле самое крепкое. И направлено это общение в общине не на общность, скажем, исполнение какой-то профессиональной задачи. Вот это коллектив, да, тоже некоторая общность людей, они объединены тем, что они вместе делают какое-то дело. Здесь задача тоже общая есть, но она духовная. Она не лежит, так сказать, в основном в плоскости каких-то дел. Хотя это тоже может быть и должно быть, разумеется, в общине. Поэтому очень важно было разрушить вот это единство, переформатировать его в единство коллектива. И самый такой эффективный инструмент в этом отношении – это было перемещение священников. Значит, как только священник, если он какая-то яркая, достаточно харизматичная личность, вокруг него собираются люди, вот, укрепляется на каком-то месте, его переводят в другое. И вот люди остаются без пастыря, присылают какого-то нового священника на это место. Новый священник только-только начинает опять обрастать какими-то связями, опять начинает укрепляться вот эта среда местная, церковная. Его опять-таки убирают. Приезжая на новое место, опять-таки священник начинает притираться к... Ну и так далее. Да, понятно, что вот постепенно все это атомизируется. Кроме того, людей просто преследовали в том или ином мере за исповедание веры. Вот. Поэтому это стало вытесняться исключительно в частную жизнь. И даже в таком виде это было достаточно как-то опасно, могло вредить карьере там, и так далее, и так далее. Поэтому действительно община распалась. И сегодня вот восстановить церковную жизнь, переживаемую как жизнь в общем такой расширенной семьи, если хотите, вот, это, мне кажется, очень важная задача. Потому что полнота жизни христианина, она, конечно, не может осуществляться в индивидуальном переживании своей веры. Именно в общении мы проявляем себя как личность. Это общение в круге своей семьи, но еще в большей степени семья может быть верующей, может быть неверующей, и в ней не так все видно, кроме того, там есть кровные какие-то связи, так сказать, между людьми дополнительные. Вот. А вот люди абсолютно разные, разного возраста, разного социального положения, разного уровня образования, разной культуры. И вот оказывается, что есть что-то большее, что их, тем не менее, может объединить. Вот. В моем опыте это был, в общем, очень давно, еще 80-е годы, контакт с баптистами. Вот. Меня поразило тогда больше всего, мне не понравилось их богослужение, эти собрания такие, в общем, маловыразительные. Но меня поразила их общность, когда люди там разных поколений, маленькие дети, молодые люди, их родители, их родители, бабушки, дедушки, абсолютно разные, собираются вместе, и видно, что у них есть общий интерес. Вот это был очень важный для меня какой-то опыт. Поэтому я стал когда-то искать тоже вот такого общения, но уже внутри православия.
Отец Александр, а существовали ли общины в советское время?
Ну, видите, конечно, вот это естественное течение жизни, которое было до революции, когда приход вот, территориальное объединение людей, ну, это деревня, это какой-то микрорайон, так как мы сейчас сказали, в городе, да. Там просто люди хорошо знали друг друга. Поэтому тут не надо было никаких искусственных усилий предпринимать для того, чтобы эти люди, так сказать, объединились и зажили какой-то общей жизнью. Да, в деревне все друг другу помогают, поэтому крестьянская община и христианская община, собственно, это одно и то же, это тождественные были вещи. Вот. И это же было и приходом территориальным. Значит, как я говорил, в советское время это было разрушено. Существовали какие-то подпольные общины, да, то есть продолжали, уходили, как говорили, в катакомбы, да, где-то дома служили, тайным образом, иногда священника репрессировали куда-то, сажали в тюрьму или отправляли в ссылку, оттуда он переписывался с ними, поддерживая вот этот общий дух, вот, но это в основном в довоенное время. После войны некоторое было ослабление, опять-таки приходская жизнь стала складываться, но уже в основном не в общинном характере, а именно в приходском, вот в таком советском понимании, когда люди просто приходили в храм анонимно, не зная друг друга, не желая, чтобы кто-то об этом знал. Вот. И вот так атомизированно это все существовало. Уже вот в 70-е где-то годы, мне кажется, 80-е, стали появляться такие группы интеллигенции, которые интересовались верой. И часто это были воцерковленные, конечно, люди. Они все-таки, разумеется, посещали храмы, участвовали в таинствах, в жизни церкви. Но при этом они еще собирались где-то дома. Допустим, чтобы вместе читать Евангелие. Собиралась понемножку какая-то по капельке литература, которую так было практически невозможно достать, да, духовная. Вот, значит, они обменивались ею, перепечатывали что-то в самиздате и так далее. И вот эти группы, они вот существовали. Вот я, в частности, как раз в такую группу 80-е годы попал, в начале 80-х годов. И, в общем, она стала для меня очень мощным таким, дала импульс в моей дальнейшей церковной жизни всей. Вот. Там мы, скажем, уже озаботились тем, что в конце 80-х годов, когда это стало возможно, например, пойти что-то, ну, по-христиански служить ближним, например, такая была идея. Хорошо, мы пошли в больницы. И просто как волонтер, вот это стало возможно именно в перестройку, до этого это просто и невозможно было. Слово «милосердие» появилось тогда вот, в общественном пространстве. Вот, значит, начали ходить просто выносить горшки, там, ухаживать, как санитарки, там, женщины и, там, и мужчины все равно, вот, молодые люди. Вот исполнять как волонтеры вот такую вот работу по уходу. Но мы понимали, что это христианское служение. Не просто мы это делаем из каких-то альтруистических и гуманистических соображений, но именно как христиане. Так что вот стали появляться уже тогда какие-то первые такие дела совместные. Да, потом тюремное служение там вот у меня появилось. И тоже к этому было легко привлечь нескольких людей, которые могли мне помогать и жили вот таким же духом. Так что вот в советское время таким образом дело обстояло.
А как из прихода сделать общину практически?
Да, ну вот если рассмотреть приход в таком, ну, каком-то чистом виде антиобщины, да, когда люди просто пришли, ушли, и ничего больше, точка, вот, то, конечно, надо начать общаться. И это никто, как настоятель, наверное, не может сделать в приходе. Общение самое простое, не знаю, после литургии, когда люди все-таки собираются, предложить выпить чаю всем. То есть не активу, так сказать, хозяйственному храма, а батюшке понятно, там и какие-то служители храмовые где-то там собираются, обедают и так далее. А просто попить чаю. За чаем можно начать вот такой какой-то общий разговор. Теперь очень правильно в такой ситуации было бы, наверное, не чтобы, опять-таки, какие-то нанятые люди подготовили этот чай с сушками, там, пряниками, а чтобы люди сами принесли этот чай, принесли сахар, вот, сами это накрыли, вымыли посуду. То есть... То должно быть их участие. У нас люди очень часто инфантильны. И вообще в жизни. И особенно в церковной жизни. Вот, они считают, что они пришли, здесь все им должны дать. Ну, по крайней мере, церковное. Да, вот здесь может проявиться некоторая инициатива. Ну, а потом, да, начинают возникать горизонтальные связи. Можно обратить внимание, есть какие-то многодетные семьи. Вот, давайте немножко поможем им, соберем какие-то средства. Может быть, кто-то может чем-то еще помочь. Помочь, там, не знаю, с репетиторством. Люди имеют небольшое, так сказать, состояние, и трудно нанять. Можно, оказывается, в приходе есть куча людей, специалистов и по английскому языку, и по русскому, и по математике, и по физике. Почему угодно. Есть юристы, которые могут помочь решить какие-то юридические проблемы и так далее. То есть вот такая взаимопомощь. Хотя бы вот начать с этого, внутри, прежде всего, самой вот этой общины. Вот она постепенно начнет формироваться. А потом уже, да, может возникнуть желание, что, может быть, мы можем кому-то еще помочь. Вот мы так хорошо живем, мы так друг другу уже помогли, а есть еще силы и желание что-то сделать. Ну, давайте пойдем там в детский дом, в больницу, в старческий дом. Там столько несчастных людей, которые нуждаются в нашей помощи.
А что дает жизнь в общине именно для духовного развития?
Можно очень неверное представление иметь о своей духовной жизни, если мы не общаемся с другими людьми, да, с себе подобными. Вот. Человек может жить один, ни о ком не заботясь, исполняя только свои желания, и считать, что он достиг каких-то больших духовных высот, потому что он, например, ни на кого не раздражается. Да? Вот. Ну, не на кого просто, разве на самого себя. А если человек живет, и еще и от него требуется что-то исполнить, малое, ну, чай там подготовить после воскресной трапезы, да, но все-таки, если это там на 100 человек или на 70 человек, но это все-таки некоторые усилия, да, и вот здесь оказывается, что люди, во-первых, вместе что-то делая, как-то сталкиваются друг с другом, ну и так далее, да, но в этих столкновениях, собственно, вырабатывается вот это христианское смирение, то есть те добродетели, которые, собственно, так нужны, и которые теоретически все принимают как свою цель, но как практически достичь очень трудно. Или если мы, не знаю, идем в больницу и вдруг чувствуем отвращение к плохому запаху, к плохому виду людей, там какие-нибудь бомжи лежат. Сколько тут сразу нехристианских чувств в нас обнаружится. Угу. Вот так, а что еще нужно? Как не видеть свои собственные немощи, свои собственные недостатки. Для духовной жизни это первое и самое главное. Трезво видеть себя.
Спасибо, отец Александр, за то, что вы объяснили такие важные понятия для построения полноценной христианской жизни любого христианина. Спасибо вам. Дорогие телезрители, чтобы не чувствовать себя одинокими и ненужными в храме, я советую вам найти постоянный приход и участвовать в жизни его общины. До новых встреч!